Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Детский час». И сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. Со мной мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Представляю вам моих соведущих сегодня. Это Виктор Калашников.
Здравствуйте.
И Татьяна Петлеванная.
Здравствуйте.
Время пришло, настежь открыты двери, вот за порог. В мир выхожу, теперь я радуги мост. Высится надо мною сердце мое, пусть мне не даст покоя бунт. Рядом мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать. Время не ждет, нужно спешить на помощь тем, кто зовет, радостью сердце полнить, если ж беда. Будем тогда сажаться первым всегда, надо за дело браться, будь рядом мой друг, чтобы хватило нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать. Нам рук сделать тысячи дел, чтобы наш парус к небу летел. Пусть трудно идти нам с тобой по пути, плыть под ветрами, пахнуть кострами, в космос летать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать, счастье в жизни искать.
Дорогие ребята, сегодня, несмотря на то, что вроде бы время путешествий закончилось временно, время летних путешествий закончилось с летом, и началась такая учебная страда у ребят разного возраста, но тем не менее мы сегодня хотели бы наших юных радиослушателей пригласить в путешествие. Но это не совсем такое путешествие, которое обычно для того, чтобы отдохнуть, происходит во время каникул. Это скорее такая экспедиция. Экспедиция – это дело серьезное и очень ответственное. Экспедиция – это не экскурсия. И участники экспедиции должны быть хорошо подготовленными людьми. Давайте мы вообще поймем, можем ли мы отправиться в экспедицию, немножко друг друга проверим. Дорогие радиослушатели, я хочу задать несколько вопросов, таких предварительных, моим соведущим. А эти вопросы также и вам. Вы отвечаете так громко, чтобы мы вас слышали, или тем, кто просто рядом с вами слушает нашу передачу. Ну, вот первый такой вопрос. Ребята, Витя, Таня, вы вообще какие учите иностранные языки?
Ну, я немецкий, учу английский.
Танюш, ты?
Я учу на один язык больше, я учу латинский, немецкий, ага, и английский. Ага,
так, значит, все-таки латынь кто-то учит, особенно те, наверное, кто учится в православных школах. Совсем людей, которые ничего не понимают по латыни, Витя, вот несмотря на то, что ты не учишь латынь, мне кажется, что в природе не существует. Знаешь почему?
Почему?
Потому что очень многие слова из латинского языка, он один из наиболее древних письменных языков, на нем говорили римляне, например, да, многие слова из латинского вошли во все языки мира, и в том числе очень удобно ими пользоваться и ну, в русском языке.
Интересно.
Да, особенно когда речь идет вот о чем-то связанном с серьезными экспедициями, когда речь идет о серьезных вопросах. Ну, вот, например, такие слова вам известны школьникам? Конспект. Известно?
Конечно.
Это что такое? Что значит конспект?
Ну, это небольшой текстик.
Откуда он взялся, этот текстик? Давайте уточним.
Мы его написали?
Да, да. То есть запись лекции, там, например, которую ты слышишь. Откуда это слово пришло в русский язык?
Из латыни?
Абсолютно верно. Да, обзор. Такой вот некоторый обзор. Ну, какие еще такие довольно широко употребительные латинские слова? Например, максимум. Слово максимум вам знакомо?
Конечно.
Максимум. Вот это ты говоришь, что ты совсем ничего не понимаешь по латыни, а вот что такое максимум, скажи.
Ну, это максимум.
Максимум.
Больше всего.
Больше всего, да. А минимум, Танюш?
А минимум – это меньше всего.
Да, это то, что меньше всего. То есть наименьшее, наибольшее, наименьшее. И это тоже латинские слова. Ну, еще, наверное, слово «вакуум», например. У меня в голове «вакуум», говорят некоторые школьники после шестого урока. «Вакуум» – это что такое?
Ничего, пустота.
Абсолютно пустота. Тоже откуда этот вакуум к нам пришел в нашу голову?
Из латыни.
Из латыни, совершенно верно. Минута, там маленькие и так далее. Но вот слово «экскурсия», мы сказали, что экспедиция – это не экскурсия. Экскурсия – это тоже слово из латинского языка. Оно обозначает исконно, да, не то, что вы подумали. Экскурсия – это такое, ну, как бы вы сейчас определили, что такое экскурсия?
Ну, это когда экскурсовод рассказывает людям что-то.
Что-то полезное такое, ценное, да, когда такой познавательный досуг, как бы, да. А в латинском языке экскурсия – это вылазка, даже нападение, набег когда-то обозначало. А сейчас, конечно, прогулка, выезд куда-то. Ну, все эти слова из латинского и слово «экспедиция» тоже из латинского языка. А вот как вы думаете, вот это, я сказала, что экспедиция – это не экскурсия, что это такое серьезное, ответственное дело, и мы сегодня наших радиослушателей приглашаем именно в экспедицию. Как бы вы определили, что такое экспедиция, Танюш? Как бы ты определила, что такое экспедиция? Да, Вить, помогай.
Ну, мне кажется, экспедиция – это поездка какой-то группы,
так,
чтобы что-то исследовать.
Чтобы, например, да? Да, вот, например, какие бывают вообще экспедиции? Вот что вам приходит в голову? Какие бывают? Если что-то исследовать для науки, то это тогда какая экспедиция?
Исследовательская.
Исследовательская или научная, да? Ну, если какие-нибудь там военные цели, это когда, какая будет тогда экспедиция?
Ну, военная.
Военная. А если кто-то отправился в какое-то там далекое путешествие и пропал? и за ним организуют тогда какую экспедицию?
Спасательную
экспедицию. Кто-то в экспедициях описывает ранее неизвестные науки, например, виды животных и растений. Как русский путешественник, наверняка вы его знаете, Николай
Пржевальский.
Молодцы. Да, он действительно множество открытий в Центральной Азии совершил. Кто-то получает уникальные сведения о ранее неизвестных народах. Например, как тот, кто жил среди папуасов, русский этнолог.
Миклуха Маклай.
Точно, Миклуха Маклай. Кто-то открывает новые земли. Но в нашей экспедиции нас будет интересовать не это. Вот что нас будет интересовать, я вам сейчас скажу, и мне хочется, чтобы вы тоже дали некоторое определение, что же это такое. Нас будет интересовать деревянное зодчество, в некотором смысле. Вот что это такое деревянное зодчество, это вы как бы определили?
Ну, мне кажется, это деревянные строения.
Да, Танюш, что-нибудь добавишь?
Да нет, я тоже так думаю, это деревянное строение.
Ну, не просто сарай, понимаете. Хотя это, в общем, тоже, ну, в общем, деревянное зодчество, да? Деревянное зодчество – это такая область архитектуры. Правильно, создание построек из дерева. Как известно, в России, в нашей с вами стране, лесов много. Обилие лесов. А это значит?
Что можно много строить из дерева.
Абсолютно верно. Дерево как строительный материал. И из дерева на Руси строились храмы, крепости, княжеские, боярские хоромы, дома, горожан, крестьян, хозяйственные постройки. Но вершиной деревянного зодчества, таким сокровищем, стали многоглавые церкви. Вообще церкви, ну, не обязательно многоглавые, если они и одноглавая церковь, она бывает совершенно вот удивительно такой жемчужиной, поставленной зодчими. Ну, а действительно многоглавые церкви – это такое вообще чудо из чудес, из дерева, не из камня. Некоторые из них бережно сохраняются людьми. Их можно видеть и сегодня, например, в Кижах 22-главая деревянная Преображенская церковь. Никто еще не был в Кижах.
Нет.
Из вас? Но кто-то, наверное, из радиослушателей был и представляют себе, о чем я говорю. Ребята, если не представляете, попросите родителей или старших братьев и сестер показать вам картинку, найти в интернете 22-главую Преображенскую церковь. Это удивительное, действительно, такое творение. И надо сказать, что знаменитые музеи деревянного зодчества есть и в таких местах, как Кижи, в Суздале, в Новом Иерусалиме под Москвой, в Архангельске. И там представлено искусство зодчих прошлого, их умение строить дома, храмы из дерева. Туда приходят туристы, разглядывают их, как вот экспонаты любого музея. Но дело в том, что до сих пор во многих местах России, особенно на русском севере, вдали от всяких туристических маршрутов, в отдаленных селах, в деревнях, можно встретить не менее по красоте удивительные деревянные храмы и часовни. И вот мы сегодня приглашаем наших юных радиослушателей в такую необычную радиоэкспедицию на русский север. У каждой экспедиции, конечно, должна быть прежде всего
цель.
Но цель – это хорошо, еще должен быть капитан, да, командир. И вот наша цель вот отсюда, да, из радиостудии, а ваши ребята там, где вы нас слушаете, наша цель – внимательно приглядеться к храмам, сокровищам русского деревянного зодчества и посмотреть, как можно помочь им ожить, потому что ведь дерево не камень. Правда?
Долго не живет,
да. Такие храмы ветшают, разрушаются. И вот можно ли что-то сделать, чтобы они не просто как музейный экспонат стояли, чтобы они ожили, чтобы они жили как храм, чтобы они поднялись, чтобы двери открыли для верующих людей, чтобы литургия вновь стала там совершаться. И вот оказывается, можно. В рамках проекта «Общее дело» возрождение храмов русского севера, туда ежегодно отправляются сотни добровольцев. И капитаном нашей сегодняшней радиоэкспедиции будет один из них. Мы с вами отправляемся на север вместе со священником, отцом Дмитрием Николаевым, клириком Московского храма святителя Митрофания Воронежского и командиром ряда экспедиций проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дорогие друзья.
Скажите, пожалуйста, сколько у вас экспедиций за плечами уже таких?
У меня за плечами 8 экспедиций.
Так, то есть это в течение какого времени?
4 года.
4 года, 8 экспедиций. Получается, ребята, если 4 года, 8 экспедиций, то...
2 экспедиции в год.
2 экспедиции в год. А когда следующая?
Следующая экспедиция в понедельник.
То есть прям вот на пороге вас поймали?
Да.
Хорошо. Вот скажите, а тех, кому нет еще 18, иногда берете?
Конечно, берем.
То есть тогда мы можем отправляться с нашими радиослушателями прямо вместе с вами в путь, да?
Поехали.
Я предлагаю шаг за шагом пройти по следам хотя бы одной из ваших экспедиций. И, ну, чтобы стартовать, когда нам настроиться на такую бодрую работу, нам нужно какую-то бодрую песню в путь. Вот есть такая песня, которая бы сразу бы нас так вот вдохновила, подняла. Есть такая песня?
Есть такая песня. Такую песню мы специально создали. И очень любим ее слушать, когда едем в экспедицию как раз. Она нас вдохновляет и придает нам такой боевой, по-хорошему, задорный дух.
Мы создали. Я должна сказать радиослушателям, что вот передо мной сидит не просто капитан экспедиции и священник, отец Дмитрий Николаев, но ведь он еще и выпускник, насколько я понимаю, Гнесинки, да? Композитор, да? Музыкант. Я все правильно говорю, отец Дмитрий? То есть с вами можно с музыкой отправляться в путь?
Композитор — это Сергей Васильевич Рахманинов. А я так... Маленько.
Отец Дмитрий, кто написал ту песню, о которой вы говорите, которая нас позовет в путь?
Эту песню написал я.
Так.
И исполняет ее мой музыкальный коллектив, который называется «Летучий корабль».
Так. Ну что ж, тогда вперед, небо зовет.
Щипнул котов на крыше стол.
звучит как марш такой по какой-то небесной лестнице. Мы услышали ключевые слова «небо зовет», и ты больше не сможешь жить, как раньше. Вот будем разбираться, что же там такого в экспедициях может происходить, что меняет жизнь. Давайте прежде всего разбираться с чем, Танюш?
С целью.
С целью, конечно.
Отец Дмитрий, вот скажите, у каждой экспедиции есть цель. Зачем мы в эту экспедицию едем?
Да что вообще нас там ждет?
Нас ждет там множество чудес.
Едем.
А зачем мы туда едем? Для того, чтобы приобщиться к этой славе Божией, чтобы прикоснуться к ней и принять участие в святом деле. А потому что возрождать храм – это всегда святое дело. И тем, кто этим занимается, Господь прощает многие грехи. И такая тоже дается.
Так, 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 так. Но вообще, в каком они состоянии, эти храмы, которые вы своими руками поднимаете, восстанавливаете? В каком они состоянии?
Вы знаете, восстанавливаем, это немножко громко сказано, потому что мы не занимаемся реставрацией храмов. Этим должны заниматься настоящие профессионалы. Но мы стараемся сделать все, чтобы те храмы, которые стоят в плачевном состоянии, они продолжали стоять и дальше, они падали.
А что значит в плачевном состоянии? Это как выглядит?
Это выглядит, ну, выглядит по-разному, но всегда очень грустно. Иногда даже невозможно, ну, возможно, но сложно понять, что это храм. Вот. И местные жители так и считают часто.
Что они, тут какая-то постройка?
Ну, что-то стоит такое-то, да.
А что это был храм, даже никто не помнит?
Ну, почему же? Помнят. Правда, в одном месте мы искали часовню, и там как-то никто не мог понять, о чем речь. И один человек показал, но как-то он странно смеялся. Но когда мы доехали до той часовни, в общем, да, понятно было, почему смеялся.
Почему? Все там было настолько плохо?
Там, да, там было в очень плохом состоянии все.
То есть то, что назвать, там, живут козы, коровы вокруг, пасутся, там что-то такое, да?
Да, картошка растет и прочие радости сельской жизни.
Ну хорошо, вот собираемся потихоньку.
Да, нам-то не важно, что это в таком состоянии. Наша задача, чтобы это состояние стало хуже, а улучшилось.
Так.
Вот, поэтому мы обязательно предпринимаем противоаварийные и консервационные работы.
Ой, как противоаварийные, это против каких аварий, дети?
Ну, чтобы не обвалилось, наверное.
Да?
Да, совершенно верно.
А консервационные... Это от какого слова?
Консервация.
Консервация. Это значит, что про консервы все знаем. Это значит, что такое консервационные работы?
Консервационные работы – это работы, которые помогают как-то переждать храму. Дают возможность ему переждать, пока к нему не приедут настоящие строители. Например, мы делаем крышу.
Так.
Но эта крыша, она не навсегда. Она для того, чтобы еще там лет 10
там
храм мог спокойно простоять. Потому что если эту крышу не сделать, то стены упадут обязательно. Мы сделаем крышу, и 10 лет уже он не упадет. Будет стоять и дальше. А за эти 10 лет мы надеемся, что может быть, что-то изменится в лучшую сторону.
А вот у меня такой вопрос. Вот со скольки лет можно стать участником экспедиции?
Сложно сказать. У меня один из моих сыновей первый раз поехал в экспедицию, когда ему было 7.
Ему было не сложно?
Ну, как сказать, сложновато. Комары сильно кусали. А он не хотел штаны надевать, в шортах бегал. Вот, ну, работали. Вообще дети работают у нас, ну, так же, как и взрослые. У нас эксплуатация детского труда. Вот. Ну, единственное, без родителей мы детей не берем.
То есть это такая семейная,
конечно,
поездка,
да,
и дети оказываются вместе с рабочими руками папы, мамы. Но они что-то делают, дети там? К чему надо быть готовым?
Дети, как взрослые, подметают, выносят мусор, работают лопатами. там стирают надписи со стен, если такие надписи какие-то есть, скверные.
Uh-huh.
Вот. Ну, очень активно. Выгребают помет с колоколен.
Uh-huh. То есть это называется подсобные работы. А взрослые уже делают вот то, о чем вы говорите. Пилят, там соединяют,
совершенно
строят,
верно.
Да? Uh-huh. Так, ну, ребята, нас не пугают такого рода работа. Мы поняли цель, действительно благородную цель. Так, что же нам еще нужно узнать для того, чтобы представить, куда мы вообще отправляемся, куда мы попадем?
Мне вот интересно. Сколько часов и километров надо преодолеть, чтобы туда добраться?
Да, и вообще, что брать с собой в дорогу?
Сколько ехать? И на чем ехать?
Столько вопросов.
Да, да, да.
Ехать мы можем двумя способами. Либо на поезде, либо на автомобиле. Я люблю ездить на автомобиле.
Так. Сколько часов надо вот
надо трястись? В зависимости от того, куда проложен наш маршрут.
Так.
Мы получаем маршрут или разрабатываем его сами.
Угу.
Вот, либо нам дают его координатор общего дела. И отправляемся в путь. И эти расстояния, они, как правило, вокруг 1000 километров.
Так.
Плюс-минус.
1000 километров, ребят, это вот на машине сколько, как вы думаете?
Ну, часов много.
Часов много, правильно?
Смотря какая машина.
Так.
Смотря как ехать. Мы стараемся ехать так, чтобы в машине было 2 водителя.
Угу.
Тогда ехать совершенно легко.
То есть посменно,
да? Быстро, да. Когда один устал, садится второй. И мы добираемся до места, проезжаем эту 1000 километров, часов 15-16.
Не останавливаясь.
Может быть, ну, если останавливаться, можно чуть-чуть подольше.
Так, так.
До 19 часов где-то в дороге.
Ага. А что нужно, ну, вообще, как собраться в дорогу? Вот что участник экспедиции должен с тобой?
Взять с собой, да.
Ну, мы едем куда?
Куда-нибудь.
На север.
На север, да.
Надо взять свитер.
Так, и не один, наверное, чтобы комары не прокусили.
Обязательно этот антимоскитный, противомоскитный костюм.
Так.
И это первым делом. Потому что комары лезут, а еще хуже лезет мошка.
Угу.
Не дает ни есть, ни разговаривать.
Как же вы там выживаете?
А мы выживаем в этом противомоскитных костюмах.
Ага.
Очень хорошие, с сеточками. И мы ходим там, как космонавты. И нам очень нравится все.
Угу.
А мне интересно, он все тело покрывает? И, то есть и лицо, и руки,
ну, это
ноги.
Такой, знаешь, толстый костюм. Ну, как толстый? Он брезентовый костюм, в общем-то. Штаны, куртка с капюшоном. И от капюшона сеточка,
угу,
на молнии.
А вот какой-то инструмент, вот, или вас там кто-то встречает и говорит, приходите,
еще,
пожалуйста, сейчас вам дадим.
Еще нужно взять обязательно от дождя,
ага,
что-нибудь. Потому что бывают экспедиции, когда дождя нет, а бывают экспедиции, когда нет солнца. И все время под дождем, все время мокрые, холодные. Вот поэтому надо брать что-то такое, что не промокает.
Но не несчастные же.
Счастливые.
Ну,
как же. Вы знаете, эти поездки, я их называю путешествиями в Нарнию. Потому что это самая настоящая Нарния. Никогда не знаешь, что тебя там ждет, но всегда ждет что-то чудесное.
Угу. Хорошо.
Я что-то пропустил, какой-то вопрос.
Что?
Что, какой инструмент?
Да, что для работы. Надо
для
что-то
работы,
брать?
Для работы, конечно. В первую очередь нужны молотки, гвозди, пилы, топоры, и обязательно доски.
Это вы все везете с собой?
Доски мы заказываем на ближайшей пилораме, которую обнаруживаем из Москвы еще. Созваниваемся, заказываем нужное количество, и нам туда привозят.
Угу.
Также мы сейчас избаловались и возим с собой бензиновый генератор и электроинструмент.
Угу.
У нас есть, кроме бензопилы, которая самая главная палочка-выручалочка в экспедициях. У нас есть еще шуруповерты, болгарки.
Да, то есть все, что облегчает труд человека с деревом.
Да, то, что ускоряет,
ускоряет
этот процесс работы.
Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, что-то вас испугало? Вот в том, что мы услышали.
Да вроде бы нет.
Танюш?
Да, пока все вроде ничего, не так страшно.
Да, даже мошка не так страшна.
Да? А еще бывает, что нет воды, и за водой надо ходить далеко на речку, приносить тяжелые бутылки.
Так.
И это делают у нас дети.
Так, это вас остановило бы?
Нет.
Нет, пожалуй. Так, ну что ж, тогда я предлагаю стартовать.
Поехали.
Давайте, да, отправляемся в путь. Итак, отец Дмитрий, откуда мы стартуем? И вообще, во сколько надо встать?
Встать желательно лечь.
Так.
Потому что встать надо очень рано. Поэтому лечь надо тоже рано.
А рано это во сколько?
В 4 часа утра мы выезжаем из города Москва.
Так.
Садимся в автомобили и едем прямиком в город Сергиев Посад.
Угу.
На самом рассвете, еще никого нет, только голуби ходят по площади перед лаврой. И мы туда заходим. Уже закончен братский молебен. Скоро начнется литургия. И в этот вот период времени между молебеном и литургией мы приходим к преподобному Сергию, прикладываемся к его мощам, берем у него благословение на предстоящие труды. И в 5 часов с небольшим мы уже едем дальше.
Угу.
Наша задача как можно быстрее проехать город Ярославль.
Так.
После которого начинается прекрасная прямая дорога без всяких пробок, без всяких светофоров, без всяких автомобилей.
А вот после Сергиева Посада потом еще мы где-то останавливаемся там в городах каких-то.
Ну, просто... смотри, я же говорю, мы должны проехать Ярославль.
Так.
Это следующий город. Там мы стараемся никак не останавливаться, чтобы не потерять драгоценные утренние часы.
Свободные, да.
Да.
Угу.
И следующая наша остановка перед городом Вологдой, за 30 километров до него, есть автозаправочная станция. И там очень хорошее кафе. Там мы всегда останавливаемся. Кафе называется «Баранка». И там мы всегда завтракаем или обедаем, уж не поймешь.
Так. Так, после «Баранки» куда мы катимся? Или уже прям прямой марш-бросок? Или
где-то еще останавливаемся? После «Баранки» это еще, в общем...
Еще можно успеть поспать, попеть.
Это еще не половина пути.
Так, так, так. Так, а что же дальше? Какие еще пункты на нашем пути?
Ну, мы стараемся быстро проехать
да.
все пункты. Если вдруг мы что-то не успели купить в Москве из снаряжения, мы заезжаем в Вологду. Там
угу.
есть такой на объездной дороге большой торговый центр строительный. Там мы кое-что докупаем иногда.
Ага. Ну вот мы ехали, Сергиев Посад, Ярославль, Баранка, Вологда, еще ехали. Наконец, приехали.
И что же мы там делаем на
да.
месте?
Нас кто-нибудь там встречает вообще?
А вот тут опытный командир должен отправить вперед разведчиков. Заранее.
Так.
Чтобы когда мы уставшие и замученные приехали, ночью, которой нет.
Почему?
Потому что там, почему нет? Если мы в начале лета едем, там белые ночи.
И светло, как днем?
Светло, как днем.
И сразу видно, куда приехал.
Да.
Так.
Если мы приезжаем, а там уже разожгли костер, там уже ждет нас чай, это значит, что мы послали вперед разведчиков, и они заранее приготовили лагерь.
А, вот и как. То есть дело разведчиков первыми попить горячий чай.
Конечно.
Но
сначала они должны его еще согреть.
Ага. Так, понятно. Значит, получается ночь, прибыли, попили чай и где ночуем? Где ночуем?
Ну, как где? Конечно, в палатках.
В палатках.
Да. Обычно дома нас не ждут. Мы ставим палатки и быстренько укладываемся.
Ага.
Потому что с утра все начнется.
Так, вот давайте теперь, вот мы доехали, теперь проговорим, что же там, собственно, начинается. Итак, начался день.
Во сколько встаем?
Как строится день каждого участника, кто чем занят, кто-то в
отъезде. Когда мы приезжаем, появляется такая неразбериха. Вот первый день — это такая неразбериха, когда еще непонятно, кто чем будет заниматься. Потому что некоторых людей командир знает, а некоторых он видит впервые. То есть, ну, видел на собрании перед этим. И как кто себя проявит,
никогда еще
неизвестно. И вот в этот первый день нужно суметь всех распределить. Распределить по так называемым цехам. Кто где будет трудиться. Найти старших, кто будет в этих подразделениях старший.
А что это за цеха? Куда можно попасть? Давайте распределим, вот куда Виктор попадет, куда Таня, вот куда бы меня, например, определили. Какие могут быть цеха? Выбираем.
Смотря какие у нас работы.
Так, ну например, примерно. Что это может быть?
Ну, например, мы представим, что мы с вами вот в нашей предыдущей экспедиции.
Так.
И там, чтобы утром люди встали и позавтракали, нужно готовить завтрак.
Угу. Кухня, повар.
Кухня, повар.
Так.
И это не только каша, это дрова, это костер.
Это ж надо еще пораньше встать.
Конечно.
А во сколько завтрак? Скажите, во сколько завтрак?
Ну, мы довольно щадяще делаем. Завтрак у нас будет около 9.
То есть встать надо, значит, Витя, во сколько встаем?
В 9 можно и встать.
Нет.
Так.
Дело в том, что работаем мы с 6.
Шести.
А завтракаем в 9.
Работаем до завтрака.
Так, значит, подъем 5:30 получается?
Ну,
а почему вообще с 6? Как? Это правда, что вы в 6 работаете?
Бывает такое? Да, бывало, что некоторые с 5.
Почему?
Ну, вы знаете, это на самом деле не в первый день происходит. Это уже происходит, когда мы в какой-то ритм входим и уже по объему работ. Если мы не успеваем, то надо ускоряться, иначе надо больше времени проводить на объекте. Ну, конечно, кто готовит, они стоят раньше других.
Да. Ну, я готова. Я иду в цех, буду готовить еду. Так, еще какие цеха могут быть?
Ну, да, мы, допустим, да, еще воду надо носить.
Так.
Ведь это по твоей части. Потому что так готовить не будут без воды. Это что?
Еще раньше надо вставать.
Не только мысли.
Так, хорошо, ладно. Один цех есть?
Да. У нас был цех по пропитке досок специальным раствором, который препятствует проникновению влаги, чтобы эти доски не сгнили, а прослужили как можно дольше.
Есть такие специальные растворы.
Есть специальные растворы, да, и нам посчастливилось, нам подарили очень хороший раствор.
Кто-то
прямо
из
самого завода.
Кто-то из благотворителей, вот просто дарят безвозмездно, то есть даром, да? Дети могут этим заниматься, или это серьезное взрослое дело? Дети могут быть на
подхвате? Дети занимаются этим, прекрасно занимаются, под приглядом. Вот, потому что все-таки это химикаты, и это нужно делать в специальных фартуках, в специальных резиновых перчатках, толстых. Вот, потому что мы, знаете, один раз, когда только познакомились с этими растворами, решили в обычных матерчатых перчатках пропитывать. И у людей прям волдыри пошли на руках.
То есть они проникают сквозь перчатки, этот раствор
поэтому
проникает.
Мы уже в другой раз приготовили серьезно и взяли самые толстые резиновые перчатки.
Ну, кто готов? Кто готов в этот цех по пропитке?
Я буду пропитывать.
Хорошо, нет. Толстые перчатки. Так, еще какие цеха?
Ну, еще по ним, вот представим, что у нас, например, не один храм, а сразу два рядом.
Так.
И вот в одном храме уже чисто, а в другом много мусора. Там завалено досками, упавшими, бревнами, там разные лежат остатки зерен, которые там хранились. Все это надо выгребать. Это тоже очень важная работа.
Так.
Самое первое. Прежде чем что-то отремонтировать,
надо
нужно навести порядок.
Так, группа по цех порядка. Кто готов?
Я готов.
Я сейчас тоже готова.
Утром воду.
Все готовы.
Отлично. Хорошо. Наверное, самые такие вот, самые сложные по работе цеха, это именно те, которые связаны уже вот со строительством,
конечно,
да?
Конечно, да. Вот мы ездили два раза в этом году в один и тот же храм. Угу. И третий раз мы поедем опять туда же.
А что это за храм?
Завершать кровлю. Это храм святителя Николая Чудотворца. В селе Николаевское на реке Юмиш в Архангельской области. В Верхнетоимском районе.
Как он выглядит? Как он должен выглядеть, вот когда его поднимут уже, совсем оживет он?
Ну, я думаю, он будет выглядеть так же, как и сейчас.
Так.
Вы знаете, он прекрасен, этот храм. Угу. Он невероятно прост, но в этой простоте очень много красоты. У него такие крылья с трех сторон, угу. А с четвертой алтарь. Такие, угу, равнозначные. Крылья равнозначные, одинаковые. А над крыльями вот возвышается четверик с куполом.
Угу. Местные жители ходят туда?
Вы знаете, этот храм, он удивителен тем, что он построен в 1926 году.
То есть, ребята,
почти
100 лет. Знаешь, тут что интересно?
Тут другое,
тут другое, да. Это мы должны сейчас помочь нашим радиослушателям сориентироваться во времени. Действительно удивительно. 1926 год. Как называется наша страна в 1926 году? Как она называлась большую часть 20 века? 1926. СССР. То есть это уже советская власть. Да, советская власть. При советской власти построен храм, да, в 26-м году. Кто же его строил там? Известно, что
это вообще интересная история. А некий мастер из ближайших краев был приглашен специально жителями этого села для того, чтобы он построил им храм на месте сгоревшего. Там стоял храм 17 века, он сгорел. И в 23-м году они пригласили этого мастера. И этот мастер собрал всех людей и предложил им поработать. Село было огромное, тысяча дворов. И вот от каждого двора мужики приходили, и парни приходили молодые. День работали по очереди. Вечером мастер давал им копеечку, говорил: спасибо, больше не приходи. И таким образом он отобрал себе трех человек.
Угу.
И они вчетвером за три года построили этот храм.
Угу.
Удивительно. И вот мы сейчас меняем на четверике кровлю, она с момента постройки не менялась. И она вот сейчас начала уже гибнуть, но там, где вот вода еще не прошла, там очень все сделано очень крепко, на совесть.
Угу.
То есть то, что называется на века.
А вот интересно, кто вам рассказал эту историю постройки храма?
Местные жители.
То есть они, угу, знают?
Да, угу, они знают.
А вот еще интересно, конечно, вот вы сказали, что в такой экспедиции случаются чудеса. Вот почему жизнь как-то меняется, да? А вот расскажите поподробнее, вот все-таки что вы имеете, что там такое происходит?
Ну, чудеса от присутствия Божия.
Угу.
Оно очень ощущается там.
Угу.
Словами не знаю, как это описать даже. Есть, бывают события, ну, непосредственно какие-то чудесные. Вот. Вначале хаос. Вот мы про первый день говорили. Вначале страшный хаос. И обязательно нужно послужить молебен.
Угу.
Мы служим молебен. И все. После этого уже такое ощущение, что не мы работаем, а ангелы трудятся, а мы им помогаем. Угу. Сразу становится все ясно, просто, четко.
Ну, какие-то... К чему? Вот как вам кажется?
Ну, могу рассказать одно чудо. Я его рассказываю все время.
Угу.
Это было в другой экспедиции совершенно. Мы готовили храм к литургии. И мы сколотили престол, жертвенник... И нужно было как-то облагородить какую-то ткань, чтобы этой ткани обтянуть. И престол и жертвенник. Я попросил ребят сходить в деревню, попросить ткани какой-нибудь. Может быть, дадут что. Они говорят так, ну, вряд ли. Ну, а какую просить? Я говорю, ну, попросите красную. Там храм Воскресения Христова был. или золотую. Они пошли. Совершенно скептически настроенные и ни на что не надеясь. Через 15 минут возвращаются, несут рулон красной ткани и кусок золотистой ткани, такой бархат такой.
Как из магазина.
Да.
С церковной лавки такой.
Да, и так. Вот этой красной тканью мы обиваем престол, жертвенник, аналои, значит, накрываем. И этого все хватает как раз. А вот эту золотую ткань, она прямо золотая, она один в один вошла в проем царских врат. Как будто она там всегда висела. И у нее уже вот это место для веревочки, на котором должно висеть, оно уже было прошито.
Удивительно, правда, удивительно. А какие-нибудь вот серьезные трудности случались вот в вашем опыте? Действительно серьезные такие трудности? ЧП какие-нибудь, да, которые...
Да, всегда надо быть готовым, что пойдет все не так, как задумываешь. Вот и тут надо уже принимать решение, разбираться. Либо это искушение, которое надо преодолевать, либо к этому надо прислушаться и пойти вот по этому пути. Может быть, в этом есть Божие произволение такое, которым надо последовать. Ну, какие серьезные трудности? Например, в прошлую экспедицию у нас было как никогда много бензопил. У нас их было 4 штуки. И все сломались. Вот. Ну, вот дождь бывает трудностью такой.
А человеческие отношения?
Но на самом деле, знаете, всегда святитель Николай разгоняет тучи. Да, чуть-чуть помочит, а потом раз разгоняет.
Дает поработать.
Да, вот да? Когда нужно работать, всегда разгоняет. А вот как только мы закончили вот экспедицию, уже литургии послужили, все собрали, все, и пошли дожди. Зарядили, зарядили, зарядили. Долгие и такие нудные.
Между собой люди задруживаются? То есть из экспедиции они уезжают... друзьями уже, своими людьми?
Да.
Или изначально в экспедицию приезжают те, кто вот уже все хорошо друг друга знает? Бывает, что совсем первачки приезжают?
Ну, конечно.
Вот наши ребята, радиослушатели, подрастут, они же могут присоединиться.
Конечно, конечно. Вы знаете, как вот наш дорогой батюшка, отец Дмитрий Смирнов говорит, вы, говорит, попомните, вы будете вспоминать эти дни, как лучшие дни своей жизни. И я с ним очень солидарен в этих словах. Разумеется.
А что-то такое, вот, что помогает справиться в трудностях, да, с трудностями, которые вообще непривычны для горожанина, и работа не очень привычна для горожанина, и условия жизни, молитва, понимаю, распределение, да, вот кто что делает, четких, да, порядок, понимаю. Что-то еще такое, вот что помогает, как вам кажется? На что надо настраиваться?
Песню строить,
жить помогает. Мы видели с ребятами, когда готовились к эфиру, один видеоролик. Сейчас мы скажем радиослушателям, где тоже можно посмотреть, да, фотографии как раз из экспедиции. И вот там, значит, какие-то огромные доски такие лежат. Стоит вокруг этих досок компания почти ровесников наших соведущих, чуть постарше, постарше. Они явно заняты делом. Но при этом... они горланят с удовольствием частушки. И это самые правильные частушки, которые они поют. Знаете, чем отличаются правильные частушки от неправильных, знаете?
Не знаю.
Не знаете. Значит, правильные частушки – это те, которые ты сложил здесь и сейчас, и с удовольствием вот поешь. Ну, неправильные частушки – это когда ты все время только поешь то, что ты уже услышал и выучил. А самые правильные – это когда ты вот раз сам сложил, и поешь, а товарищ твой рядом подхватил и еще
свой,
да?
Как раз это были ребята, которые пропитывали доски и при этом пели.
Ага. Ну, надо рассказать.
Что вижу, то пою.
Да, надо рассказать теперь, где, например, можно посмотреть, познакомиться с фотохроникой, там, видеохроникой.
Да, можно это сделать в социальных сетях, ВКонтакте. Там мы создали такие странички, называются «Небо зовет». И в Инстаграме тоже есть. Там это все наши девчонки стараются очень планомерно это освещать.
Да, ребята, я думаю, можно смело вместе со взрослыми или со старшими братьями и сестрами заглянуть на такую страничку «Небо зовет».
Вот хотелось бы про итоги немножко поговорить. У каждой экспедиции есть итоги.
Да, совершенно верно.
Потому что нам обязательно нужно это успеть затронуть.
Конечно, вот мы очень хорошо знаем, вот как раз Таня недавно, я знаю, в школе делала целую работу по знаменитому русскому этнографу Миклуха Маклаю, который был в экспедиции среди папуасов. Вот
да, он же описал их культуру, да. Жил среди них.
Да, это итоги экспедиции. Вить, кого бы ты еще привел, вот как... человека, участника экспедиции, у которых есть ясные, яркие итоги.
Ну, например, Иван Крузенштерн.
Да.
Он открыл ряд островов Тихого океана, первый русский кругосветный мореплаватель.
Да, командир экспедиции.
Ну... Или Николай Пржевальский, он же в корне изменил представление о реках Азии,
да,
о ее
вообще,
рельефе.
Как она устроена, да. Он собрал в экспедиции, привез тысячи экземпляров растений. Многие десятки видов животных были названы в честь Пржевальского, мы все знаем лошадь Пржевальского, там, его спутника. Вот итоги экспедиции, да? Отец Дмитрий, как бы вы про итоги?
У нас итоги очень хорошие.
Так.
Не менее важны, чем открытие островов, потому что храм ожил в результате наших трудов. В него больше не льет вода. Он полностью готов к богослужению. И мы уже эти богослужения совершали. В двух экспедициях мы совершили две божественные литургии. В храм стали ходить местные жители. Они стали нас ждать. Они многие сами обратились с просьбой их крестить. И в первую экспедицию вот этого года мы крестили там сначала в реке, четверых крестил мужчин, а потом еще одну женщину в храме. А на вторую экспедицию мы никого не звали, но в один прекрасный вечер огромное количество людей вдруг пришло к нам и сказали: мы хотим креститься, проведите с нами беседу. В итоге мы совершили крещальную литургию, на которой крестили 25 человек. И взрослых, и детей.
Ну, наверное, можно такую экспедицию назвать. Мы говорили, они разные бывают. Это же настоящая спасательная экспедиция во всех смыслах. Я знаю еще, что вы подводили такой...
спасительная.
Спасительная экспедиция, да. Я знаю, что вы подводили такой своеобразный итог одной из экспедиций в виде музыкально-прозаического эссе такого, как,
да?
Да.
В одной из экспедиций с нами ездили люди творческие. Вот. Алексей Рымов, он и актер, и сценарист, и режиссер. Очень много трудится на создании радиоспектаклей.
Угу.
Вот. И актер Андрей Филиппак.
Так.
И Алексей написал этот текст.
Угу.
Я к тексту написал музыку. Андрей Филиппак прочитал. Получилось то, что получилось.
Давайте послушаем.
Давайте.
Тамбич озеро. Небезопасная дорога побуждает к молитве, а строгая цель — к расчетливой дорожной аскезе. Как всегда, целеустремленность отсекает лишнее движение, и рыхлый городской режим за считанные километры сменяется походной собранностью. Предрассветный чай и полдневный обед разделяют 500 километров. Нормальный темп. Человек – то, на что он смотрит. И уже с полдороги живописные виды девственных ландшафтов начинают незаметно уцеломудривать и твою, отравленную суетой мегаполиса, душу. Еще сотня другая километров, и север – с разгону заключает тебя в озерно-лиственные объятия и опрокидывает в распахнутое небо. Наш лагерь прост. Изба, палатки и два авто на берегу Карельского озера. Вместо электричества – солнце. Еда на огне, ванная в озере. Кошмар для тепличного обитателя каменных джунглей. и рай для изъеденного комарами труженика в конце рабочего дня. Что делать? Городской комфорт ублажает наше себялюбие, незаметно убивая волю и способность к подвигу. Север то и другое воскрешает. Кроме того, лечит от душевредных последствий сего комфорта и лишний раз заставляет убедиться в правоте подспудно знаемой истины. Что труд, в нужности которого не сомневаешься, сладок. Что когда ум и сердце заняты, спину не ломит и ноги не болят. Что когда заботишься о себе в последнюю очередь, отчетливее всего чувствуешь, как о тебе заботится. Что самая вкусная еда после полезного труда и общей молитвы. А самый крепкий сон после самоотверженного бодрствования и самое светлое пробуждение перед одухотворенным деланием. И, наконец, что самое радостное общение с теми, с кем тебя связывает общее дело.
Ну, спасибо вам большое, отец Дмитрий, что вы рассказали нам о таком удивительном проекте. По-моему, никого из наших радиослушателей, как вам кажется, не испугало ни мошка, ни ядовитые жидкости, ни бензопилы, ни длительная дорога. Надо подрастать и звать с собой родителей, маму, папу туда, куда небо зовет.
Да. Я надеюсь, что много соратников появилось у нас за это время, проведенное вместе. Вот. В понедельник мы поедем снова. Подрастайте и присоединяйтесь к нам.
Ангелов дорога. Друзья, вы слушали программу «Детский час». Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой, а также группы «Летучий корабль». Нашим гостем был священник отец Дмитрий Николаев, клирик Московского храма святителя Митрофания Воронежского и командир ряда экспедиций проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов русского севера».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.